Дорогая молодежь, я хочу, чтобы мы сейчас сосредоточили наше внимание на тех текстах Святого Писания, которые я буду читать из первого соборного послания святого апостола Петра. Я буду читать несколько текстов, несколько стихов. Это будет первая глава. Я прочитаю несколько стихов. И из второй главы. Значит, первая глава. Я читаю с 10 стиха. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». На что я хочу обратить внимание? Пророки, они занимались изысканием, исследованием. Что они исследовали? Исследовали Писание. Мне это нетрудно доказать. Через эти Писания сущий в них Дух Христов предсказывал, что именно? Пришествие Христа, его страдания, и пророки старались проникнуть в эту тайну, которая им еще не была открыта. Но они прилагали все старания, чтобы это постигнуть, как ангелы сейчас вникают в многоразличную благодать Божию, тоже пытаются понять, они не все понимают. Кое-что было открыто пророкам, и то, что они уже получили откровение, они об этом говорили, а что-то не было открыто. Но они старались исследовать. Я еще прочитаю текст, потому что у меня проповедь будет в этом направлении. Это 23 стих этой главы. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век». Вот пророки исследовали, они исследовали Писание. Они хотели понимать Бога, они хотели понимать будущие события. А теперь мы вкусили то, что не вкусили когда-то пророки. Мы больше с вами получили. Мы получили рождение свыше, о чем мы сегодня слышали в проповеди, за что должны благодарить Бога. И посредством чего? Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. Рождение, оно происходит под действием Слова Божьего. Без Слова Божьего не бывает рождения. «Живого и пребывающего в век, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет. На траве засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то слово, которое вам проповедано. Вот мы о слове будем сегодня говорить. И вчера брат Вениамин уже об этом говорил. Я еще раз хочу из второй главы прочитать текст. Вчера эта мысль прозвучала. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вот на Кавказе очень сильно было распространено молоканство. Наши баптистские корни уходят в молоканство. 150 лет молокане уже существовали, 150 лет назад. На Украине, на Кавказе их было много. В Сибири были молокане, но больше, наверное, на Кавказе и на Украине. Целые поселения были молокан. Это люди, верующие люди, которые устали от бездуховного православия, и потянулись к Слову Божьему. И сейчас, когда нас спрашивают, что это за название «молокане», есть несколько предположений, почему они так назывались. Но одно из предположений, откуда верующие христиане в прошлом были православные и стали называться молоканами. Вот от этого текста «возлюбите чистое словесное молоко». Это люди, которые полюбили Слово Божие и стали иметь своим обыкновением в жизни собираться для того, чтобы читать Писание, исследовать его и рассуждать о Святом Писании. Вот это молоко, духовное молоко, это духовная пища. Вот, по всей видимости, возможно, отсюда пошло это слово «молокане». Чистое словесное молоко. Друзья, я сегодня буду говорить о Слове Господнем, которое является, как мы уже с вами здесь прочитали, тем, что дает нам и рождение свыше, и производит нас в веру. И мы имеем духовное возрастание от Слова Господня. Я хочу в связи с этим прочитать один текст Святого Писания. Молодежь дорогая, и моя сегодня цель – вот приблизить вас к Слову Господню, побудить вас полюбить Слово Божие. Если вы еще его не полюбили, мучитесь в своей душе, но я уж это не люблю, а призван любить, а у меня еще этого нету. Ничего, не отчаивайтесь, вы полюбите, если у вас правильное отношение будет к Слову Господню. Надо хорошо для себя уяснить, что Бог сегодня разговаривает с нами, я вам из опыта своего личного скажу, как правило, посредством своего слова. Как правило. Может быть, откровение получу, может быть, видение увидеть, можно голос услышать. Это все не так важно. И Бог использует иногда такие методы для того, чтобы обратить наше внимание на что-то. Но это редкий случай. Бог говорит через слово. Кстати, и своему народу, как правило, Бог говорил через слово. Он дал Писание. И пророки эти писания исследовали. В этих писаниях уже было все сказано о будущей жизни, о новозаветном времени, все сказано было в законе, все сказано было в пророках. И о Христе все сказано было в пророках, надо было только исследовать. И этим некоторые занимались и любили. Давид, он очень любил закон Божий. Он исполнил ту заповедь, которую Бог оставил для народа своего, для царя будущего и для царей. Заповедь была такая, чтобы он постоянно изучал закон, читал его и обращался к закону. Не все цари это делали, но Давид постоянно читал закон, постоянно. Это было нормой его жизни. Он управлял государством, но говорил, как люблю закон твой. Какой закон? Это Пятикнижие Моисея. Простите, это Пятикнижие. Бытие, Исход, Левитический, числа, Второзаконие, и весь закон. Вот Давид это любил, и Давид читал постоянно, и Бог его благословлял. И когда мы обращаемся к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, мы это очень хорошо делаем. И первое послание апостола Петра, и второе послание вот нас направляет к тому, чтобы мы могли Писание исследовать. Мы даже этим занимались постоянно, об этом и Павел многократно говорил, и в послании апостола Павла к Тимофею мы об этом читаем. Так вот, молодежь дорогая, Бог говорит с нами через Писание. Ищите ответы на свои вопросы в Писании. Надеяться на сон, на видение, на голос не следует. Хотя может и такое быть. Я хочу в связи с этим прочитать один текст Святого Писания. Молодежь, так как у нас беседа, я, скорее всего, буду задавать вопросы. И у меня есть одна привычка. Она иногда у меня вдруг обнаруживается, и вы можете сегодня это испытать. И эта привычка, может быть, вам покажется вредной, нехорошей. Вы знаете, какая? Я когда вижу, что меня не слушают, а я провожу беседу, я задаю вопросы тем, кто не слушает. Или начинает засыпать, или начинает между собой разговаривать. И я так, братья, как тебя зовут? Встань, пожалуйста, я тебе хочу задать вопрос. Братья и сестры, это оживляет, это дает нам возможность сосредоточиться. Вот, и вам легче будет рассуждать вместе со мной. Так что я прошу вас, бодрствуйте. Я вижу всех. Я сразу же замечаю, кто на собрании, я часто проповедую, начинает засыпать, я замечаю, кто откликается, это сразу же проповедник видит все. Так что ждите вопроса, вот. А вопросы будут у меня, вопросы у меня будут. по ходу нашей беседы. Я читаю один текст Святого Писания. Слушайте внимательно. И я буду задавать вопросы. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению, подчеркиваю, по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. Каких? Нового Завета не было. Это Ветхий Завет. Три субботы он говорил из Писаний. Что он делал? Слушайте внимательно. Открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Вот представьте себе, сколько апостол Павел за три субботы, и он не по 15 минут проповедовал, говорил о Христе из Писаний, доказывая Писаниями, что Христос пострадал и воскреснул. Был такой очень благочестивый человек. Это Аполлос. Написано, он всенародно опровергал иудеев писаниями. Слово Божие говорит, знающий писания. Это Аполлос. Ему, Аполлосу, который не видел смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, ему открыто было через Писание о Христе. Он не все правильно понимал. Понадобится Акилла и Прескилла, как мы сегодня слышали проповедь. Бог послал к этому человеку, чтобы поправить его. Но он Писаниями опровергал иудеев, доказывая существование Христа, его смерть и так далее. Писаниями. А теперь у меня вопрос. Так, внимательно сосредоточьтесь. Кто помнит и мог бы рассказать очень коротко, буквально в нескольких предложениях, как апостол Павел обратился к Богу? Через что? Короткое свидетельство. Как апостол Павел, в прошлом Савл, обратился к Богу? Ну, давайте, любой. Двумя-тремя буквально предложениями. Стесняетесь. Так, кто спит? Никто. Молодцы, все бодрствуют. Кстати, кто опускает глаза и не смотрит на меня, я тоже могу попросить. Так, сестричка там с пятого ряда, встань, пожалуйста. Да, пожалуйста. Громко. Услышал? Голос. Достаточно. Братья и сестры, несколько предложений. Вообще Павел обратился к Богу через чудо. Он услышал голос, он увидел свет, он даже ослеп. Ясный голос. Павел, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Я вам признаюсь, я обратился к Богу не так. Я не слышал голоса, я не видел никаких видений совершенно. Я обратился от Слова Божьего. Проповедь Евангелия, у меня верующие родители читали, я поверил. И я покаялся, я получил рождение свыше. Это было в 1975 году. Я помню даже день своего покаяния. Это было 4 января. И я помню день своего крещения. Значит, теперь у меня следующий вопрос. Молодежь, вы сейчас один за другим будете вставать и говорить какое-нибудь сверхъестественное чудо, связанное с апостолом Павлом. То есть у него богатейший опыт общения с Богом. Одно маленькое откровение. Вот об одном уже сказали. Он увидел свет, он услышал голос, пал на землю, и он стал христианином. Это первый раз, первый маленький опыт общения с Богом. Давайте еще, кто готов назвать какое-нибудь сверхъестественное чудо, связанное с апостолом Павлом? Брат, вставай громко. Точно. Помните этот случай? Змея вцепилась в его руку, она его укусила, реально укусила. Это змея, от которой люди умирают. Она повисла на руке. Нет, не кольцом, она зубами впилась в ее руку, и она висела у него, и все видели. И апостол Павел встряхнул ее, она упала в огонь, и все ожидали, он сейчас упадет и умрет. А этого не произошло. И стали говорить, это Бог. Еще какой-нибудь случай? Так, пожалуйста. Камнями побили апостола Павла. Он встал после этого и пришел к своим братьям. Все нормально. И дальше пошел проповедовать тоже. Его побили так, что он умер. Так похоже. Ну, во всяком случае, все считали, что он был мертв. Вы знаете, как побивали камнями? Вообще, это страшное дело. Как правило, от человека оставалась груда мяса. Брали большие булыжники. Вот такие, знаете, килограмм, 2, 3, 5 килограмм булыжник. И били вот так, со всей, сначала камнями издалека, с маленькими, потом человек падал, брали большие камни, иногда тело было не видно, груда камней. Человек погребенный под камнями. Так били, потому что побитие камнями – это только смерть. Мы не знаем случая, чтобы кто-то выжил. Если уж побили камнями, то это конец. Уходили, груда камней, и тело не видно. Вот так приблизительно. У Павла, я думаю, не было места живого от града камней. Его били сильные мужчины, были большими булыжниками, вот, острыми камнями, и забросали его тело и ушли. Ну, Павел встал. Я представляю, какой он был. Но, друзья, это тоже было чудо. Еще, пожалуйста. Так, пожалуйста, брат. Кораблекрушение. Помните, ангел предстал перед ним. И Павел говорит, Бог сказал, вот всех он тебе подарил. Вот, крепись, Павел. Тебе должно предстать пред Кесаря. Никто не погибнет. Он так и сказал, никто из вас не погибнет, кроме корабля. Вообще это откровение. Он увидел ангела, ангел ему явился. Мне так не являлся ангел. А Павлу явился еще. Да, пожалуйста. Да, в корзине его спустили. Но это так, может быть, не очень сверхъестественное чудо, но все-таки, да, Бог спас его через руки друзей. А вот есть явные чудеса. Так ты, брат, потом вы. Угу. Как? Евтиха воскресил. Правильно. Мертвого воскресил. Это сверхъестественное чудо. Как? С темницы было. Нет, это Петр. Угу. Так, пожалуйста. На иных языках разговаривал. Тоже верно. Слушайте, давайте, сестра, пожалуйста. Вообще, представляете? Восхищен был в рае. В рае восхищен. Слышал неизреченные слова. Слышал там голос Божий. Там общался с небожителями. Это Павел. Ну, есть некоторое предположение, что когда он лежал побитый камнями, вот тогда Бог его восхитил, потому что он говорит, я не знаю, в теле или вне теле, в тело. Может быть, но во всяком случае это было вообще удивительное чудо. Ни Петр, ни Иоанн там не были. Павел был восхищен на третье небо. Так, кто рука поднималась? Тимофей, вставай. Не с места, вставай громко. Тоже. Землетрясение произошло. Бог чудесным образом их освободил. Вообще столько связано с чудесами у апостола Павла. Да, вся жизнь. Так, пожалуйста. Был? Во глубине морской был, остался в живых. Ну, в общем-то, достаточно, наверное. Достаточно. Мы, знаете еще, что можем прочитать за апостола Павла? Он сам о себе пишет, чтоб я не возгордился чрезвычайностью откровений. Помимо чудес, он получал удивительное откровение. Ну, например, первое послание к Коринфянам, 11 глава. Павел учит, как совершать вечерю Господню. И мы с вами читаем в этом послании, об этом откровении в 11 главе. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, от самого Господа принял». Это откровение. вот это множество откровений, которых он от Бога получал, и он эти откровения излагал в Святом Писании, в Римлянам, послание к евреям, там такие откровения, послание к Ефесянам, ему открыто было тайна церкви. Вот во что желают проникнуть ангелы. Это была тайна, открытая апостолом, открытая апостолу Павлу. Он эту тайну разъясняет. Это все откровение. Друзья, дорогие, у Павла богатейший опыт личного общения с Богом, личного познания Христа. Вы обратили внимание, он пришел, здесь вот мы прочитали в Фессалонику, и ни слова о своем опыте, о встрече со Христом. В Деянии святых апостолов мы читаем. «Я пришел в Иерусалим», это Павел говорит, «вошел в храм, и когда я был в выступлении, я увидел его». Кого он увидел? Христа. «И он сказал мне», то есть Павел даже встречался со Христом. Петр не встречался после смерти, а Павел встречался. Бог явился ему в храме, я увидел его, он сказал мне, здесь твоего свидетельства не примут, вот, я пошлю тебя далеко к язычникам. Вот до этого слова слушали его. Там Павел ссылался на свои откровения, на видение апостол Павел ссылался. Это неплохо. Когда мы говорим свидетельство о Христе, ссылаясь на свой опыт. У меня тоже есть опыт познания Бога. Я иногда привожу это в доказательство какой-то истины, когда разъясняю Евангелие или беседую с людьми. Друзья дорогие, молодежь, но я хочу вас уверить, самое сильное наше оружие, самое сильное слово – это то, которое записано и передано нам. Это Святое Писание. Сильнее этого нет. И даже при свидетельстве о Господе Иисусе Христе не мои многоречивые слова, не мой жизненный опыт приводит людей ко Христу, хотя я это делаю. Слово Господне, оно живо и действенно всегда. Оно как обоюдоострый меч, проникает оно до разделения души и духа, составов и мозгов костей. Это Слово Господне, которому я сегодня вас призываю, молодежь, чтобы вы его полюбили, это Слово, чтобы вы им дорожили этим Словом. И вы будете победители. И вот смотрите, апостол Павел, что он делал? С таким громадным опытом богопознания, с такими откровениями он идет в синагогу, и только Писание. Он доказывает Христа писаниями. Это самое лучшее, друзья. Не опыт приводит людей, мой жизненный опыт к богопознанию, Писания. И я это подтвержду еще одним маленьким примером, который сказал сам Иисус Христос. Некоторый человек одевался в порфиру и был весьма богат, и он пиршествовал блистательно. Но время прошло. Он умер и оказался в аду. И там был уже нищий, вперед его пришедший, в преисподние места земли, опущенный, но не в аде находящийся. Но недалеко друг от друга, это все в преисподних местах земли. Там есть разница между адом и местом, где Авраам находился, и прочие праведники, ожидающие смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Все праведники шли в преисподние места земли туда. Но один пошел праведником, и он оказался на месте, где ожидали победы, которую будет совершать Христос. Они ожидали, как мы сегодня ожидаем восхищения церкви, вот так они в преисподних местах ожидали. Ожидали то, что исследовали, о чем говорили пророки, о пришествии Христа, о заместительной жертве, и он придет и освободит их из этой темницы, что и сделал Христос. Они ожидали. Да, там они уже утешались, там они уже радовались, это не ад. Но там недалеко, в преисподних местах земли, недалеко от лона Авраамова, через глубокую пропасть, ад. И там этот нечестивый человек, который пиршествовал блистательно. И вот между Авраамом и им диалог завязался. «Отче Аврааме, пошли Лазаря, чтобы он конец перста омочил и прохладил язык мой. Чадо, вспомни, ты уже доброе получил». Но сейчас вопрос, знаете, в чем? этот богач вдруг говорит: у меня 5 братьев, пошли Лазаря, чтобы он пошел к ним, и сказал о том, чтобы сюда они не пришли. Вы помните, что ответил Авраам? Кто помнит? Так, братья, давайте. Кто помнит? Громко. Да, пожалуйста, брат, громко только. Правильно. У них есть закон, у них есть Моисей, у твоих братьев это все есть. И у них есть пророки, у них есть Писание, пусть слушают. Но богач возразил: нет, это все неэффективно, это все не действует, ни закон, ни пророки. Вот есть и кто из мертвых воскреснет, и есть ли кто. Вот это чудо приведет к спасению. Как ошибается этот человек, какое у него плотское рассуждение. И Авраам ему говорит: если уж пророков не слушает, если уж Писанием не покоряется, из мертвых воскреснет, не поверят. Не поверят. Братья дорогие, сестры, самое сильное воскресение было – это воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Кто первый узнал о воскресении? Тот, который противился воскресению. Обманщик тот говорил, это первосвященники: после 3 дней воскресну, стражу поставь. Имеете стражу, поставьте. Они это о воскресении слышали много раз. И стражу поставили. И они первые почти из, я имею в виду, светского общества узнали о воскресении. Потому что стража прибежала: воскрес из мертвых. Поверили? Не поверили. Всем начали рассказывать людям: воскрес из мертвых. Многие поверили. Вот только что событие произошло. Не верят. Не верят. Если уж Писаниям не верили, не поверят. Проблема, знаете, первосвященников в чем? И проблема книжников и фарисеев. При всей их наружной такой благовидной и благочестивой жизни, наружной, они там мертвые, там полны всякой нечистоты, Христос говорит, вы гробы окрашены. Проблема их вот в чем заключалась. Христос говорит: вы не верите Моисею, вы не верите Писанию. И если бы вы верили Моисею, вы поверили бы мне. Вот их проблема. Они не верили Писанию. Иуда так и написано: ибо знал Христос, кто суть неверующие, и кто предаст его. Это об Иуде сказано. Он был неверующим. Он был с учениками, он рядом сидел, он даже участвовал в чудесах, он видел эти чудеса. Он был человеком неверующим, он не верил, что Христос является Господом. Не верил. Это было скрыто внутри, и оно обнаружилось в предательстве. Друзья дорогие, Писание – это самое главное. Христос дал для спасения мне и вам это Писание. Он дал Писание для народа своего. Моисей и Писание. Моисея не будут, не будет. Писание останутся. Поэтому, молодежь дорогая, Писание – это самое главное в нашей жизни. Я хочу задать вам следующий вопрос. Ваше отношение к Писанию. Ваше отношение. Кто сейчас станет сразу же, спонтанно, быстро и расскажет первую заповедь и наибольшую? Так, смотрю на всех. Кто сейчас встанет и расскажет самую наибольшую заповедь? Ну, братьев-служителей это не касается. Молодежь, я к вам. Первая и наибольшая заповедь. Не последняя, первая. Кто расскажет четко, ясно? Вопрос понятен? Я думаю, что вы стесняетесь. И немножко страшно. Кстати, знаете сейчас? Ага, брат, я вижу вашу руку. Я знаю, что эту заповедь знают все. Просто вы растерялись. Молодежь дорогая, не стесняйтесь задавать вопросы. В записках они есть и стоя. Даже если вопрос покажется смешным, не бойтесь. Вот, кстати, знаете, я вам разговаривал, сегодня пример приводил про мою мачеху. Это очень грамотный человек был. Но она была очень интеллигентной женщиной. Вот. И она иногда такие задавала вопросы нам, что мы смеялись. Человек такого большого ума и такие наивные вопросы задает. Но в некоторых областях она совершенно не разбиралась. Вот. И мы отвечали, люди, простые работяги, отвечали умному человеку с большим образованием, который очень много чего знает. И она говорит, я научилась, еще когда в институте училась, не стесняться задавать вопросы. Даже пускай люди смеются. Умные люди, они не стесняются задавать вопросов, даже если они кажутся глупыми для кого-то. Они задают вопросы. Не стесняйтесь, выглядит смешным, задавайте вопросы. Вам принесет это большую пользу. И будьте такими спокойными, раскрепощенными в этой области. Итак, первая заповедь. Брат поднял руку. Четко, ясно, расскажи ее.
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоей, всей душой твоей, и возлюби
Бога. Правильно. Кто еще расскажет? Вспомнили, молодежь? Все знаете первую заповедь? Точно? Все хорошо. Я провел эксперимент. Но не хочу здесь у вас проводить эксперимент. Хотя бы могу сказать, так, брат, встань и расскажи. Или сестра. Я проповедовал на эту тему в своей родной церкви. У нас много молодежи. Закончилось собрание. Я в общем говорил о заповедях Божьих. Потом подхожу, кружочек стоит, молодежи. Так, ну как собрание прошло? Что запомнили? Ну так, все хорошо. Расскажи первую заповедь, сестричка. Ну она замешкалась. Раз, я говорю, первую заповедь, знаешь? Так, ты расскажи заповедь. Ты расскажи. И я смотрю, раз. Люди порастерялись, но некоторые оказались и не знают. Я озадачился. Я думал, сейчас мне сразу же отчеканит первую заповедь. Но мы же с детства знаем первую заповедь. Мы же во всех наших школах библейских и среди занятий детских мы заповедь эту учим. И вдруг я думаю, интересно, молодые люди не знают заповедь. К одному, к третьему пошел. Мало кто отвечает. Ну и попадались такие, четко рассказывают первую заповедь. Но я задал вопрос посложнее, как тебе сейчас, брат, задам. А где она написана? Встань, пожалуйста, расскажи. Вот вы отлично рассказали заповедь, хотя с маленькой поправочкой можно было бы маленький корректив внести, то, что вы рассказали. А где написано? В Евангелии от Иоанна нету. Ничего страшного. Так гадать не надо. Так, рука поднялась, да, брат? В таких же очках, как у меня. Где? Да, и в Старом Завете написано, и в Новом. Ну, давайте в Новом. Где записано в Новом? Текст Святого Писания. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим». И ближнего твоего, как самого себя. Сия есть первая и наибольшая заповеди. Дальше слушайте. Уже руки я вижу, лес рук. Больше сих заповедей нету. Нету. Это основополагающая заповедь Бога и ближнего возлюбить. Где записано? Так, там первые руки поднялись. Где, пожалуйста? Как? Марка 12:30. Правильно. Еще где? Вот, молодежь, я поставил вас немножко в неудобное положение. О чем это говорит? Что мы заповеди знаем, как бы сказать, основные заповеди мы знаем не очень хорошо, молодежь. Это основные. Матфея, 22 глава. И Евангелие от Марка, 10 глава, 37 стих, а Матфея 22, 24, 27. Это наибольшие заповеди. Вы знаете, я пришел к себе домой. У меня большая семья, дети собрались. Я старшему внуку первую заповедь. Он начал, как вы, приблизительно, с 5 на 10. Я постой, говорю, сынок. Я тебе говорю, первую заповедь. А он мне не может ее рассказать. Я говорю, а ну-ка ты первую заповедь рассказывай. Я смотрю, у меня поплыли, как вы. Подзабыли. А вообще это не годится. Я, вы знаете, в церкви на следующий раз говорю, братья и сестры, особенно молодежь, запомните, если вы вдруг захотите жениться, и вы первую заповедь не знаете, сочитывать не буду, Как это так? Первую заповедь не знаете. Все три места наизусть. Выучите, где об этом сказано. Евангелие Марка 8, 12-30. Евангелие от Матфея 22, 24-27. И Луки 10, 37. Выучите наизусть. Но мы договорились. Прошло собрание. Очередное, я в Петербурге, закончилось собрание, опять группа молодежи. Я подхожу, говорю: молодежь, у меня один вопрос. Расскажите одиннадцатую заповедь. Дядя Гена, что за одиннадцатая заповедь? Я говорю: ну, одиннадцатую. Мы не знаем одиннадцатую. Десять знаем. А, вот как, ну ладно, десять спрошу. Ну, расскажите мне новую заповедь. Так, молодежь, вам вопрос. Кто расскажет новую заповедь? Ну, уже почти хором. Ну, давай, брат, громко. Да, ну только более полно. Кто? Так, сестричка, более полно. Отлично. Отлично. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как и я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. Самое сильное свидетельство мое и ваше в этом мире, когда мы друг друга любим. Придут и поклонятся Богу и скажут: истинно с вами Господь, вы любите. Вот это самое главное, друзья. Дядя Гена, а вы нам такого задания не задавали. Мы уже выучили первую заповедь, заповедь любви. И вы знаете, я удивился, тот не знает, тот не знает. Ну, одна сестричка бойко рассказала, как вот эта сестра. Как вас зовут, кстати? Лиля? Лиля отказала: отлично. Но я Лиле не задал вопрос, как задал той сестре, которая мне тоже так же хорошо и четко сказала. Я говорю: а где записано? Правильно. А та мне не ответила. Заповедь мы можем знать, а ссылочку не знать. Но я, друзья, знаете, тоже такой. Вы мне сейчас врасплох зададите вопрос, я могу растеряться и могу забыть ссылку. Это может быть. Я вас за это не обвиняю. Но вообще, друзья, основные заповеди надо знать. Надо знать. Это фундамент. Как я буду познавать Бога, если я основные заповеди плохо знаю, плохо их исполняю? Как будет вообще строиться моя жизнь? Если вы хотите хорошо познавать Бога, если вы хотите утверждаться в вере, если вы хотите исполняться Духа Святого, мудрость, если вы хотите, чтобы у вас все слагалось в жизни хорошо – Писание. Нужно знать. Писание. Если бы я задал вопрос вам, сколько книг в Библии? Я задаю такие вопросы. Неожиданно. Как? 66. Молодцы. Я сейчас буду задавать, вы отвечаете сами внутри себя. Сколько в Библии книг? Уже ответили. 66. 27 Нового Завета, 39 Ветхий Завет. Это мы знаем. У меня следующий вопрос. Любите ли вы читать Библию? Отвечайте в себе. Я еще раз задаю вопрос. Любите ли вы читать Библию? Или, ах, надо почитать. Кстати, я вам скажу про себя. О себе. Я иногда читаю с большим вдохновением. И у меня слезы на глазах, и я молюсь. А иногда нужно читать. И я буду читать. И я себя заставляю читать. Это мой опыт. И я не считаю это плохим. У меня может быть плохое настроение. Меня сегодня огорчили, обидели, что угодно. У меня что-то случилось в семье, с братьями моими, с сестрами, в церкви. Мне вообще не до чего. Но я сяду и буду читать Библию, потому что нужно. У меня иногда нет аппетита. Хотя у меня аппетит почти всегда хороший. И мне жена говорит: тебе надо поменьше кушать. Я говорю: согласен, но ты радуйся, что у меня хороший аппетит. Плохо, когда у человека аппетит плохой. Но я иногда ем, потому что нужно. И я иногда ем вещи, которые мне неприятны, но я должен их есть. И я их должен есть. И я их буду есть. Они мне неприятны. Вы знаете, я очень люблю сладкое. Просто люблю. Я не отвык от сладкого до сих пор. Я люблю его с детства. Если бы вы знали, сколько я съел пирожных. Потому что я работал на кондитерской фабрике. У меня был автомобиль. И когда я приезжал, нам говорили водителям: ешьте сколько хотите, любые пирожные, только с собой нельзя брать. И многие не ели, потому что они однажды объелись, водители, и больше пирожные, они на них смотреть не могли. Я никогда не объедался, и я всегда ел с большим удовольствием. Я мог за один раз 5 пирожных съесть, я был доволен, и я люблю сладкое, и я его не ем. И здесь у вас я не ем, потому что мне это вредно. У меня сахарный диабет, и я перестал есть. И я себя заставляю. Нет, иногда я вдруг раз и сорвусь, иногда чуть-чуть, но я стараюсь не есть, друзья. Да, здесь вынужден. Вот. Мне нужен черный хлеб, желательно чуть-чуть сухой. Вот это моя пища. И какую-нибудь грубую пищу, каша какая-нибудь недоваренная или еще что-нибудь. Вот. Но мне можно мясо есть, рыбку. И я себя урезаю, друзья. Я делаю то, что мне нужно. И когда я заставляю себя читать Слово Божие, я знаю, что это мне нужно. Не нужно. Я два послания Петра, 5 глав первого послания и 3 главы второго послания, я выучил наизусть еще в вашем возрасте. Я их знал наизусть. Я и сейчас их знаю наизусть. Хотя, если меня спросите, я могу сбиться уже. Но раньше я четко все главы рассказывал без запинки. Сейчас немножко сложнее мне стало. Я уже услышал, что некоторые из вас выучили первое послание наизусть. Я очень радуюсь. Это нужно. Я себя учить заставлял. Это не потому, что мне так хорошо было, я так наслаждался. Я себя заставлял. Я сейчас наслаждаюсь. Я сейчас наслаждаюсь. Что у меня это слово в сердце. И сколько раз оно мне помогало. Оно сформировало мой дух. Оно укрепило мою веру. У меня нет никаких сомнений. Оно передалось моим детям, это Слово Божие. Они знают мое отношение к Слову Божьему. Но я работал над собой. И вы думаете, те пророки, которые исследовали Писание, они наслаждались? Нет, друзья, они кропотливо работали. Работали. Они напрягали себя физически, они умственно себя напрягали, они исследовали. Я вам скажу, друзья, вот как работаю я. Чтобы подготовить хорошую проповедь, скажем, тематическую проповедь, мне надо приблизительно 5 часов. 5 часов. Я себя физически плохо чувствую, когда я готовлю проповедь, потому что я человек весьма подвижный, мне трудно сидеть на одном месте, вот, мне трудно сосредотачиваться, а тем более, когда у меня словари, вот, какие-то комментарии, мне надо что-то прочитать, и если я беру тему, то я стараюсь, если сказал тему о вере, то я прочитаю очень много текстов, если не все. Все, что связано с верой. Вы думаете, это легко? Я наслаждение получаю после. Вот этой физической, духовной и душевной работы мне приходит удовлетворение, друзья. Вот так мы работаем. И так мы приучаем себя любить Слово Божие. Возлюбите чистое словесное молоко. Вы возрастете во спасение. Будете возрастать в благодати, если вы будете любить Слово Господне. Если бы я задал вам вопрос немножко сложный, интересно, как бы вы ответили. Ну, например, сначала я вспомню одно событие, а потом задам вопрос. Когда Иисус Христос воскрес из мертвых, Он встретился с двумя, которые шли из Иерусалима в Эммаус. И Он подошел к ним: «О чем вы дорогу идя рассуждаете?» О чем они рассуждали? О Слове Господнем, о законе, о пророках. Ну, Писание об этом не говорит. Они просто сказали: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь, что в эти дни произошло? О чем? Что?» И они начали говорить о Христе, который был пророк сильный и в деле, и в слове. В общем-то, правильно. И они говорят: «А мы думали было, что Он тот, о котором говорили пророки. Мы думали». Но вот между тем уже 3 дня Его нет. А у меня вопрос к вам. Как начал свою речь Христос? Кто помнит? Это Евангелие от Луки, 24 глава. Как начал говорить Христос? Кто-то цитирует, но, по-моему, правильно. «О медлительное и несмысленное сердцем, чтобы веровать тому, что говорили пророки, и начав от Моисея», а Моисей – это Бытие в первую очередь, это Исход, это Левит, это Числа, это Второзаконие, это Моисей все. «И начав от Моисея, из всех Писаний, а вы уже назвали, сколько книг в Писании Ветхого Завета? 39 пророков и псалмов начал изъяснять им сказанное о нем». Он и 21-й псалом вспомнил, и 53-ю главу пророка Исаии. Я думаю, все это Христос о себе. Он и книгу Даниила вспомнил. «Из всех писаний начал говорить сказанное о нем». Что произошло в сердце этих людей? Христос мог сказать: «Да это же я, вот смотрите мои руки». Нет. Писание. Писание. Он сразу же их ум поворачивает к Писанию. Это самое сильное. Молодежь дорогая, я вас уверяю, Писание – это самое сильное. Проповедь для неверующих людей – это самое сильное утверждение в вере меня. Видение не убедят. Видение. Придет ангел, услышу голос, не возрасту я от видения в вере. Писание меня утвердит. Писание, молодежь. И подготовит меня к встрече со Христом. Все сделает Писание. Так вот, вопрос, в чем мой заключается к вам. Мне остается буквально 2 минутки. Похоже, мы завтра продолжим. У меня к вам вопрос. Назовите мне один текст из Писаний Ветхого Завета, который говорит о Христе. Один текст. Кстати, я был на библейских курсах не так давно. Одни братья. Я говорю: «Братья, я хочу сейчас ваши знания проверить по Ветхому Завету». И, кстати, я привел этот же текст. Говорю: «Сейчас вам 1 минуту на подготовку. Буду называть вас по имени, и вы будете вставать, и один текст Святого Писания, со ссылочкой желательно, где идет речь в Ветхом Завете о Христе». Кто готов? Однажды Христос, так рука тянется, вижу, молодцы. Однажды Христос пришел в Назарет. Он пришел после Иордана, он был исполнен Духа Святого. Это 4 глава Евангелия от Луки. Он пришел, он вошел в синагогу, и ему подали книгу. Вы сейчас скажете, какую? Он открыл ее и стал читать. «Дух Господень на мне, ибо Он послал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение». И когда прочитал этот текст, отдал начальнику синагоги книгу, сел и сказал: «Ныне исполнилось слово Писания, слышанное вами». Вопрос: кто из пророков это слово предсказал? Так, рука там поднималась. Кто из пророков предсказал это событие, когда Христос сказал: «Ныне исполнилось слово Писания». Вот, в этот момент оно исполнилось. Кто предсказал? Исаия, правильно. Вопрос посложнее. В какой главе? Как? Не 53-я? 9-я неправильно. Так, это говорит о том, что мы Писание знаем, но не совсем хорошо. Молодежь дорогая, мы Писание знаем, но слабо. Вы знаете, какие были свитки? Это ж не так сейчас. Открыл Исаию, я сейчас быстро найду Исаию, тем более в моей Библии. А ему подали свиток. Я видел книгу пророка Исаии, вот такой свиток в Израиле. Там свитки от таких вот объемов, вот до таких свитки. И до сих пор это свитки. И там нет глав, и там нет стихов. Там просто вот так надо раскручивать. И вот представьте себе, ему подали книгу пророка Исаии. В Исаии 66 глав, это по-нашему. Это большущая книга, это самая большая книга в Библии. И он ее так раскрывает, раскрывает, раскрывает. И надо найти вот такой маленький текстик всего найти. Это 61 глава. Там всего 11 стихов, если я не ошибаюсь. 11. У меня пожелание к вам: попробуйте выучить наизусть. Вообще отличная глава. Попробуйте выучить наизусть. Вот я забыл уже, память старая. 11 или 13 стихов? По-моему, 11. И Христос открывает и читает. А вы скажете, Он же Христос, Он Бог. Молодежь дорогая, Он учился. Я вас уверяю, Христос учился не только ходить, физически ходить. Он когда-то лежал в люльке. Он учился читать, и Он изучал закон. Я вас просто уверяю. И Писание об этом говорит. Кстати, тот же пророк свидетельствует об этом. Каждое утро Он открывает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся. Это о Христе. Он учил Писание. По нашей человеческой линии Он был абсолютный человек. Он также развивался умственно, как развивались мы. Он когда-то первое слово произнес. И Он должен был учить закон. Он показывал пример, как должен жить я и как должны жить вы, как люди. Друзья, поэтому Он исследовал Писание. И знаете, как Он хорошо знал? Не только потому, что Он Бог. Он знал по своей сущности божественной абсолютно все, но как человек Он знал. Люди удивлялись, как Он знает Писание, не учившись. Да, Он не получил то академическое, если можно это слово употребить, богословское образование, что получали книжники и фарисеи. Он в простой приходской школе учился, где учились все мальчики еврейские, но он учился. И Христос знал Писание. Он знал, друзья. И мы должны знать. И Он ориентировался очень легко. Сегодня маленькое задание вам. Я сейчас заканчиваю. Дома, в свободное время, постарайтесь несколько текстов из Ветхого Завета вспомнить и найти, которые говорят о Христе из Ветхого Завета. Псалмы, друзья, книга Даниила, книга Малахии, там, ну, другие книги все, закон, пророки. Так для себя, поищите. Тем более сейчас знаете, как легко. У вас у каждого смартфон, Библия там, и словарь, и все, что есть. Вот, мне даже показалось, некоторые уже сразу же тут начали искать быстренько по телефончику. Возможно и так. Друзья, а вот попробуйте. Вспомните о Христе. Мы продолжим завтра. Братья дорогие, мои сестры, но мое пожелание – возлюбите чистое словесное молоко, возлюбите Слово Господне. Вы посмотрите, как вам оно пригодится, как пригодится это Слово вашим детям и какая фундаментальная семья будет у вас, если вы будете любить Слово Божие. Аминь.